Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, с огромной радостью я приветствую нашего давнего друга, постоянного автора Константина Александровича Залесского, российского историка, журналиста, автора многочисленных передач и статей. И сегодня мы собрались поговорить об очень, я считаю, судьбоносном таком моменте российской истории, 110 лет с начала Первой мировой войны. С какой позиции не взглянуть на эту дату и на это событие, уже многие-многие сотни, наверное, томов написаны. Но в основном все это, как говорят журналисты, некий хайп на событии, на дате, на юбилее. Существуют наверняка, конечно, документы исторические, которые сегодня многим профессионалам-историкам доступны в архивах. Но все-таки, Константин Александрович, ваше отношение вот к этому событию хотелось бы знать из первых уст. Вообще, чем явилось для России начало Первой мировой войны?
Ну, вообще, открыты все документы. Документов у нас бесконечное количество, известно все. Выяснять, никому это не надо, по большому счету. Потому что все в основном занимаются тем, что строят различные теории, причем теории политические. То есть, это теории не по поводу того, почему началась Первая мировая война, зачем она велась, кем она велась, кто ее начал. Это, в общем, волнует всех очень мало. Всех волнует проводить параллели с сегодняшним днем и как-то оправдывать сегодняшнюю международную политику, внешнюю политику, да и внутреннюю тоже, основываясь на Первой мировой войне.
То Но есть, если быть честным, параллелей много все.
Параллелей на самом деле не очень, если по большому счету. Да? Просто очень здорово искать параллели. Всегда приятно, потому что мировая война, и со Второй мировой тоже ищут все время. Это на самом деле политическая трескотня, как сказал один там крупный политический деятель начала 20 века.
Уводящий от истины, да?
Да, абсолютно уводящий от истины. Дело в том, что Первая мировая война – это действительно мировое потрясение. И, скажем так, вот вы очень хорошо задали вопрос, что для России была Первая мировая война. Знаете, вот когда мы говорим, предположим, о русско-турецких войнах конца 19 века, мы можем сказать, что такое это было для России. Это было освободительный поход против османского ига, так все там, весь народ поднял. А Первая мировая война, а вот это была война, которую развязала Германия. Это был, вот в свое время Франц Фишер написал очень хорошую книгу, она, наконец, была издана после бесконечно, лет через 60-70 после того, как она была написана, издана на русском языке, а он ее очень хорошо назвал. Он назвал ее «Рывок к мировому господству». Лучше этого сказать нельзя. Германия в начале 20 века, в 1914 году, рванула к мировому господству. Причем сознательно. Причем, в общем, не особо авантюристично. То есть, в общем и целом, ситуация была в том, что если мы будем изучать то, что делала Германия в начале 20 века, то мы увидим, а действительно она почти в тупике была. То есть, она дошла до того, что дальше ей, чтобы развиваться, нужно было сделать вот этот рывок. Потому что она развивалась динамично. У нее было все, но у нее началась эмиграция. Потому что, а куда девать народ? У нее начались вопросы, а куда девать товары промышленного производства. Моря контролирует Великобритания. Да, она Германию вывозит там что-то, но Германия понимает, и это говорили многие немецкие политики, что да, сейчас никаких проблем нет, то есть корабли плавают. Но вот по одному щелчку Великобритании вся внешняя торговля Германии просто останавливается. Соответственно, ей что нужно еще Германии для этого? Для этого Германии нужны полезные ископаемые. У нее их нет. Германия бедная полезными ископаемыми страна. Их надо где-то получать. Ей нужны рынки сбыта. И она готова это получить, потому что она динамично развивается. У нее все растет, все хорошо. Она и мировая держава. А как это получить? А вот выясняется, что в той ситуации, которая была в начале 20 века, Германия должна либо начать мирное сосуществование со всеми, либо сделать вот этот рывок к мировому господству. России, ну, рывок Германии не нужен. России вообще не нужна война. Почему не нужна? А зачем? Россия динамично развивается. У России рынок сбыта такой, что там вот еще хватит на многие лета. Полезных ископаемых много. Людских ресурсов много. Еще железнодорожную сеть еще развивать и развивать, только строй. Хочешь Сибирь осваивать, осваивай Сибирь. То есть проблем у Российской империи, они только проблемы роста. Но при этом Россия, естественно, выступает как покровитель православного мира. То есть те же самые нападения на Сербию она не может оставить просто так. При этом надо опять-таки понимать, что если мы посмотрим конфигурацию Европы, ну, на самом деле все примитивно. Возьмите карту и на нее посмотрите. Можно на современную. И увидите. А вот Германия. И что? А куда развиваться-то? Захватить Францию? Ну, Францию можно захватить, но французов-то куда девать? Значит, Франции можно отъесть только из Лотарингии. А на 14-й год из Лотарингии – это Германия.
Давайте вспомним о таком образовании, как Австро-Венгрия.
Германия, в общем и целом, находится в тесном союзе с Австро-Венгрией. Это, в общем, страны-союзники. В Австро-Венгрии, в Австрии, есть определенные тенденции, ну, пангерманцы, они считают, что всех немцев объединить под одной крышей. Ну, а значит, что такое? Остальные территории Австро-Венгрии что, выбросить, что ли? А венгров куда девать? Венгры, кстати, категорически против пангерманской теории. Они очень играют большую роль и контролируют половину Австро-Венгрии, причем славянскую в основном половину. Соответственно, вот эти две державы, они работают в одном ключе. Германии нужен рывок. Но при этом Германия в общем и целом потихоньку начинает экономическую экспансию против Австро-Венгрии. Она не видит ни противника. Она как раз и хочет, это как раз в свое время сформулировал Бетман Гольвик, он как раз сформулировал после уже начала, ну, на самом деле сформулировал это, конечно, до начала. Имеется в виду, что после начала это было сформулировано уже, ну, отлито в бронзе. Как в ноябре 1914 года, когда было объявлено, что цель-то Германии какая? Она есть. Это вот сейчас уже говорят, да, неизвестно. Это, в общем, так получилось, вот такое развитие союзов в Европе, что вот привело к войне. Да нет, конечно. Уже в ноябре 2014 года Бетман Голик сформулировал всю эту идею, а потом ее долго дорабатывали. В чем она заключалась? Создание Срединной Европы. То есть это Европа, которая находится между англосаксонским миром и Россией, которая, если она будет вот такая же, как на 2014 год, то есть из мелких стран состоящая, то она просто проиграет эту конкуренцию. Значит, она должна быть что? Она должна быть единой. Что значит единая? Нет, ни в коем случае. Пусть там будут различные правительства. Это будет как... Сказал, там это говорил и Гольвик, это говорил и Дельбрюк, это как акционерное общество. Вот как Германия является акционерным обществом, где контрольный пакет находится у Пруссии, так и Срединная Европа будет акционерным обществом, где контрольный пакет будет находиться у Германии.
Прообраз Евросоюза уже
был
создан.
Ну что, ну конечно, это просто одно и то. Просто другими методами. На самом деле, идея новой Европы Адольфа Гитлера абсолютно тот же самый прообраз Евросоюза. Но только немножко акценты сделаны на другие моменты. А вот здесь, как? Вот Германия, она будет экономически впереди всех. Все будут экономически ей подчинены. И политически, да пусть там будут у них там свои короли, свои правительства. Ну, куда они денутся, если они экономически... А для этого нужно что сделать? Нужно взять к ногтю Францию, чтобы она не лезла в это. Нужно, чтобы на... С Англией нормально все. Англия, там далеко Соединенные Штаты, это колонии, тут ничего не сделаешь. Это Британская империя. Это не Срединная Европа. Это там, это Западная. И Восточная. Но Восточная какая? В Срединную Европу, во-первых, Прибалтика и Польша, это в Срединную Европу. Плюс еще, нельзя, чтобы находиться слишком сильная Россия. Значит, от России нужно. Не, Россия пусть останется. А куда еще это самое гнать-то? Бусы-то надо куда-то продавать. Вот. А надо что сделать? Надо отколоть Украину, Белоруссию, в идеале еще Кавказ. Ну, это уже ну, совсем хорошо будет. Но зачем? Нет, причем они, им Срединная Европа не светит. Они не должны там быть. Это периферийные, квазисуверенные, полуколониальные страны. Почему? А кто будет продовольствие производить? Вот оттуда продовольствие. Причем там продовольствие и полезные ископаемые. Промышленности там не надо. Промышленность, как раз товары промышленности идут из Германии.
Может быть, еще и дешевая рабочая сила?
Ну, это если на тот момент эта проблема не то, чтобы очень сильно стояла.
Не рассматривалась.
В Германии она учитывалась, но она учитывалась скорее в экстенсивном плане. То есть, что лучше эта рабочая сила пусть землю пашет там и занимается обработкой. И полезные ископаемые добывает. Потому как высококвалифицированная рабочая сила в Германии есть, и она и уезжает еще постоянно, потому как там есть проблемы и с продовольствием, и со всем. Вот, и как раз вот эта идея и была нужна. Соответственно, что такое для России Первая мировая война? Это война за то, чтобы не быть низведенной до уровня периферийной державы, придатка к Срединной Европе.
Хотя бы экономически.
Ну, конечно, да, экономически. Вот. То есть вот это так. Причем Германия бы с большим удовольствием разрешила России двигаться там на восток. Да хочешь в Индию, да пожалуйста, никаких проблем. Какие тут вопросы-то? В Европу не надо лезть. Ну, соответственно, это падение политического влияния, потому что Балканы как бы, естественно, полностью исключались из зоны влияния России. Православие, ну, тут уже как бы мимо. Такая ситуация. Вопрос о жизни и смерти государства как такового не стоял, но его должны были обкарнать. То есть, ну, скажем так, вот если мы посмотрим на карту, то до нынешних границ нашей Российской Федерации. Ну, без Калининградской области, конечно.
Вопрос дилетанта, семейственные связи высших, так сказать, наших правительственных эшелонов, там же все были родственники практически. И наш государь, да, и кайзер, и даже Великобритания, постоянный враг и угроза для и России, и для Германии. И вообще Россия на пике своего расцвета, скажем так, в том числе, наверное, и военного, кое она представлялась на тот момент, в частности, маленьким странам Европы. Как они могли вообще решиться на это? И какие-то прогнозы ведь наверняка были. А вдруг не задастся?
А, нет, ну прогнозы были, но они были, во-первых, все прогнозы это вилами на воде писано. Значит, ну, сначала, значит, вопрос о национальной принадлежности, да, правителей России, Германии, Великобритании и же с ними всех остальных европейских держав. Сейчас мы этого понять с вами не можем. Почему? Потому что нам вбили в голову, что там Николай II был на одну, там, стоск, не помню какую, русский, а остальное он был немец. Значит, это неправда. Почему? Потому что на начало 20 века существовала такая, ну, я не знаю, как это теория, но состоялась такая эта вещь, что если мы посмотрим законы Российской империи, то мы там увидим, что императорская фамилия стояла вне сословий. Также считалось, что королевские дома – это одно, скажем так, вот общество. Почему, кстати, это не глупый вопрос, а пояснение тому, что в законах той же самой Российской империи, в других было написано, что монархи могут жениться только в кругу монархов Европы. Почему? Причем в эти монархи Европы ходят там мелкие германские страны, там все. Почему? Потому что это считается одно как бы сословие такое. Правящее сословие, которое правит Европой. Вычислить у них национальную принадлежность нельзя вообще. Потому что там, условно говоря, в Англии король, который был двоюродным братом Николая II, значит, соответственно, у них у обоих матушки были датчанками. То есть они оба были наполовину датчанами. Они немцами. Соответственно, кайзер Вильгельм, у него матушка была дочка королевы Виктории. Сама королева Виктория была дочерью короля из Ганноверской династии, а матушка происходила из Саксон-Кобургоцкого дома. Но при этом все они еще там были, кто-то был женат, кто-то на других национальностей. То есть там не было национальности вообще. И каждый монарх в каждой стране, он позиционировал себя как национального лидера. То есть тот же самый король Георг греческий, или там Константин греческий, но в котором не было греческой крови, вот если мы так берем, вообще. Он был греческим патриотом. Причем очень большим.
Ну, символ государства.
Да, нет, и патриотом. То есть да. Он, его там дети, которые были наполовину русскими, там, наполовину греками, но и то и не греками, а наполовину немцами, датчанами, они проводили там ярко выраженную прогреческую политику. То есть все было настолько сильно запутано, но получалось так, что, например, Вильгельм II, он был англофилом. При этом у него ни с кем не были такие плохие отношения, сколько с Англией. Поэтому говорить, что вот здесь играет какую-то роль национальная именно кровь, буквально смысле. Это неправда. Здесь важны национальные интересы. И национальные интересы отстаивали монархи. То есть тот же самый Николай II, независимо от того, как кто-то будет высчитывать, сколько там такой крови, сколько такой, сколько датской, сколько норвежской, сколько там скандинавской, сколько немецкой, сколько английской, это будет неважно, потому что тут вопрос его национального самосознания.
Но все равно, Константин Александрович, семейственные связи, они же превалировать должны, по идее, по-человечески.
Нет, уже нет. Это все высокое средневековье, когда превалируют эти связи. На самом деле, кайзер Вильгельм, он как раз был вот сторонник вот этой вот идеи средневековья, когда монархи должны собраться там за пиршественным столом после охоты и за бокалом игристого вина, решить мировые проблемы, а министры потом подпишут нужные документы. Вот Вильгельм II считал, что это так. Но в конце 19-го, начало 20 века это уже было далеко не так. То есть монархи, конечно, играли определенную роль в определении стратегии своей страны, но при этом, при всем, в общем и целом, абсолютных монархов к началу Первой мировой войны в принципе уже не было. Тот же самый кайзер Вильгельм, о котором мы уже столько говорили, формально он являлся конституционным монархом. То есть, да, он оказывал большое влияние, но его власть была ограничена Конституцией еще с середины XIX века. Николай II, опять-таки, тоже, у нас существовали основные законы, у нас существовала Государственная Дума, да, там какая-никакая, но она была. То есть законодательный орган существовал. И также во всех других. Ну, с Франции вообще была республика, да? Великобритания, это была конституционная монархия, то есть совсем конституционная. Там монарх, ну, в данном случае король Георг, в общем и целом он играл определенную политическую роль, но она была не доминирующая. То есть, в общем и целом, это была уже не Европа времен Александра I, когда монархи руководили, так сказать, своими державами и решали это все на каких-то там союз трех императоров могли заключить. Здесь уже ни о каком союзе императоров быть не могло.
То есть ядовитые ростки демократии уже
проросли. Да, да, уже все, уже да. Уже никуда деваться было нельзя, надо было считаться с той ситуацией, которая была. Поэтому что-то договориться, Вильгельм II все время это пытался сделать. Это вот самый договор в Бьорке, который он в 1905 году заключил с Николаем II. Это его попытки поехать к бабушке Виктории и обо всем договориться. Это вот у него это постоянно было. Но уже это не шло, потому что родственные связи уже отступали на второй план. И надо сказать, что также это не только касалось монархов. Можно привести пример из Первой мировой войны. Например, нашим послом в Лондоне был граф Александр фон Бенкендорф. Совсем чистокровный немец. То есть у него в роду никого, кроме немцев, не было. Он потомок брата Александра Христофоровича Бенкендорфа. То есть он был абсолютный немец. При этом этот абсолютный немец представлял Россию. Он плохо говорил по-русски. Ему даже Николай II разрешил единственному писать докладные по-французски. По-французски, не по-немецки. При этом он был, с одной стороны, англофилом, в России его считали англофилом, а в Лондоне его считали русским националистом.
Да,
единственное, кем его не считали сторонником кайзера Вильгельма. При том, что он был абсолютный немец.
Ну, а государыню считали.
Да, ну, это, то есть это все такой, скажем так, достаточно дремучий национализм, когда говорится, ах, вот, раз он немец, значит, он будет именно немецким патриотом. Нет. Это не значит.
Будет проводить прогерманскую линию.
Да. Нет, он не будет проводить прогерманскую линию. Он будет исходить из интересов народа. Тут вот все это.
Ну так и было. Вспомни Барклая де Толли,
да? Конечно. Так-то все и происходило. И вот именно в Первую мировую войну вот здесь это все так-то и получилось. На самом деле вот этот рывок Германии к мировому господству, он как раз совершил самое страшное, что он мог совершить. Причем это не зависело уже ни от Франции, ни от России, ни от Великобритании. Он нарушил тот самый баланс, который сохранялся. Этот баланс был отнюдь не железобетонный, ни в коем случае.
Военный вы имеете в виду?
Нет, вообще. Вообще. Баланс политический. Баланс того самого долгого XIX века, есть такой термин в исторической науке, долгий XIX век, что он начался с Великой Французской революции и закончился в 1914, ну, 14-18 году.
Ну, 100 лет практически.
Больше. Mm-hmm. Вот он долгий. Он долгий. А вот 20 век, он короткий. Потому что он начался в 1918 году, в 17-м, а закончился типа в 90-м. Вот такой. Это долгий. Этот век, это такой век, золотой век буржуазии. То есть он, войны были, да, войны, революции были, то есть все было. Но он был в целом стабилен. То есть все хорошо или плохо, но люди понимали, что будет завтра. Они понимали, мир несовершенен ни при каких обстоятельствах. Он несовершен, он несправедлив. Но понятно, что надо делать, чтобы подняться по социальной лестнице, как вот выжить. В принципе, ты знаешь, что будет завтра, ты знаешь, как будут жить свои дети. Ты примерно знаешь, куда их надо направить, чтобы они потом тоже выросли. И человек, вот он живет в этом мире. Этот мир, он очень несовершенен. В Англии он достаточно ханжеский, это викторианский век. В Германии он бурно развивающийся. В начале 20 века это вот этот декаданс называется, то есть это богема идет. Все. То есть свои направления есть, но есть некая стабильность, которая развивается. И эта стабильность, она существует, и баланс очень такой легко нарушаем. И вот Германия его нарушает. И поэтому, ведь кто в 14 году ушел на войну, причем все, имеется в виду и солдаты, и офицеры, и генералы, и политики, и монархи, которые и начинали, и вступали в эту войну, они все, в абсолютном большинстве, они считали что? Что вот сейчас начнется война, они выполнят свой долг, ну или там добьются того, что они хотят добиться. Ну, во-первых, предполагалось, что к Рождеству-то все вернутся домой, ну это в 14-м. Вот. Но даже если нет, то все вернутся с войны, будет подписан мирный договор, значит, выяснит, кто проиграл, кто победил, репарации, там, компенсации, территории, новые границы, новая система международных отношений, этот главный, этот не главный, и все вернется на круги своя.
Давайте мы поясним, какие были критерии победы в Германии. Что нужно было захватить или обеспечить для вот этого мирного договора?
У нас есть совершенно четкие... Да, значит, то, что сейчас говорят, что Германия вообще ничего не хотела, она вообще... Это была вынужденная война. Ну, конечно, нет. Все глупость. Учитывая, что у нас есть программа Бетман-Гольвега, где все очень четко написано. И у нас есть план Шлиффена, который четко определяет приоритеты. В чем заключается план Шлиффена? План Шлиффена абсолютно четко говорит. Быстрый удар по Франции, вывод Франции из войны в течение 2-3 недель. Соответственно, от Франции, причем указывается, это уже не в плане Шлиффена, это уже в плане Мольтке и в политическое обоснование, что главная цель плана Шлиффена – это быстрый вывод, подчеркиваю слово, вывод Франции из войны. Не разгром Франции, а вывод. Вот этот нюанс. Ну, то есть, не взятие Парижа и подписание капитуляции Франции. Нет, вывод Франции из войны. То есть, удар по Франции, Франция выходит из войны. До этого Мольтке уже более честно писал, что мы готовы были в этом случае пойти на даже то, что мы не получим никаких компенсаций на Западе. Потому что, а что получать-то? Эльзас-Лотарингию германский. Что еще, Мальмеди получить? Ну, это там, это, конечно, Германии очень хотелось, этот бельгийско-северо-французский угольный бассейн. Он Германии нужен был для экономики, конечно. Но Германия была готова удовлетвориться, скажем так, не территориальным приобретением. Это было оговорено. Во время войны германские промышленники и профессура из Бетман-Гольвега, они все это говорили и зафиксировали. Они были готовы. Можно не брать вот этот вот Мальмеди, бассейн Мальмеди, угольный бассейн в государственном смысле, но там должны немецкие предприниматели иметь, немецкий капитал должен иметь преимущество. То есть вот, пожалуйста, та же самая история. А вот после того, как Франция выйдет на войну, вся эта армия перебрасывается на восток, где начинают методично бить русскую армию. И вот на востоке появляются территориальные приобретения. То есть нужно от Франции получить что? Приоритетные позиции в северо-французском бельгийском угольном бассейне и то, что Франция признает политические приоритеты, экономическое лидерство Германии. И, соответственно, ну, и действует по этому принципу. А вот на востоке, там как бы понятно, что никто ничего признавать-то не должен. А вот там надо получить. Там нужно получить Польшу, там нужно получить Прибалтику. Это все инкорпорируется уже в германский рейх. Дальше, там уже нужно установить вот эти вот самые осколки территорий. Но уже в зависимости от того, как получится. То есть, в принципе, они были согласны, ну, так сказать, скажем так, вот Украину, может, не в таких размерах, как сейчас, а вот там какую-то небольшую Украину отколоть. Ну, то есть, что получится отколоть? Может, ничего не получится отколоть. Но, в общем и целом, дивиденды надо было получать, естественно, с России. Да, ну, понятно, что Балканы в данном случае от России уходят просто намертво. Тем более, что, учитывая привлечение на сторону Германии турок, то тут как бы еще понятно, что усиливаются позиции Турции. То есть позиции России, значит, автоматически ослабляются в связи с усилением Османской империи. Вот, в принципе, вот эта вот конфигурация должна была получиться. Что должно было получиться после некого заключения мира Германии? Это мощная Германия, вокруг которой экономически под ней подмяты вся Европа, ну, Австро-Венгрия, понятно, большая, Италия, кто бы спорил, вся Восточная Европа находится под Германией просто полностью. Франция находится, в политически она суверенная, но экономически она находится на правах младшего партнера Германии. Ну, Дания, Норвегия, тут это вообще не вопрос. То есть вот, эта Европа находится. Соответственно, с той стороны Великобритания, которая в силу своих британских колоний, своих британских империй, она мощная, с ней никто связываться не хочет, но она ничего уже сделать не может. А что она может? Европа-то вся. А с другой стороны, соответственно, вот эти вот осколки Российской империи, но типа Украины, типа там какой-нибудь Кубани, Османская империя, у которой нет никаких перспектив, и дальше Россия, вектор развития которой уже направлен куда-нибудь на восток. Вот и все. Евросоюз, в который включены Армения, Грузия, Украина, Белоруссия, страны Балтии, Финляндия. Вот то, что хотел Германия получить в 1918 году.
До праздника Рождества Христова, вы сказали, да, на большие планы как-то не замахивались. Но что, неужели воля одного кайзера Вильгельма могла послужить началом вот такой кровавой трагедии, и не только кровавой, но обусловившей совершенно иной расклад сил не только в Европе, но и во всем мире? Наверняка были какие-то другие воли, которые, сочетавшись, дали вот такой результат, да?
Ну, скажем так, во-первых, конечно же, это не кайзер Вильгельм в единоличном порядке. А он, конечно, сыграл свою роль, потому что суть ведь вот в чем. Кайзер Вильгельм в силу своего положения, он мог это затормозить. Скорее всего, он не мог это активизировать еще больше, но затормозить он мог.
Сославшись на какие-то он мог, простые причины.
Он просто не хочет. Он монарх, он это мог сделать. То есть он оказывал влияние на назначение высших государственных чиновников. Он оказывал влияние на международную политику. Он оказывал очень много влияния. Но оно не было совсем уж решающим. То, что Германия начала эту войну, это, конечно же, решение не одного Вильгельма. Это решение и германской армии, это решение и германской промышленности, это решение германской элиты. Ну, и на самом деле, население, в общем, достаточно бодро приняло начало войны, тем более, что, по большому счету, население Германии, оно было, в общем и целом, согласно со своими элитами. Оно считало, что ее не дают, в общем, развиваться-то Германии. Ее ставят определенные препоны, которые надо снести. Поэтому, да, Германия хотела быстрого. Не 4 года воевать. 4 года воевать никто не собирался. Австро-Венгрии нужно было спасаться. То есть там была более тяжелая ситуация, и там Австро-Венгрия была очень, к началу 20 века уже эта ее система двуединой монархии, Россия изжила. Она уже трещала по швам. Ее нужно было что-то делать. И там было две основных линии, которые решали, что нужно делать. Не, распадаться никто не собирался, сразу вам предупрежу, ни в коем случае. Одна линия говорила, что нужно ликвидировать Балканский Пьемонт, нужно ликвидировать Сербию. В смысле, не ликвидировать ее как государство, а ликвидировать ее как Балканский Пьемонт. То есть, низвести ее до уровня, как она была при Обреновичах. То есть, чтобы она не претендовала ни на что. Для этого нужно ее поставить на место, ее так вот по сусалам там ей долбануть, чтобы не было никаких идей по поводу этого самого. И все заморозить. И тогда, глядишь, что-то протянем. Либо нужно реформировать что-то, например, превращать из двуединой в триединую, в четыриединую, в пятиединую, в конфедерацию Соединенных Штатов Европы, что-то вот в этом случае. Но, правда, там есть одно «но». При этом Сербии обязательно надо дать по сусалам, чтобы не лезло. То есть, вот как вот ни крути, всегда Сербия притча во языцах для Австро-Венгрии. У всех других стран тоже были свои интересы. Болгария желала, так сказать, как можно поставить на место ту же самую Сербию, потому что во время Второй Балканской войны у них отжали ту же самую Македонию, в общем и целом. В общем, были колоссальные проблемы, но, как вот провел анализ тот же самый Франц Фишер, о котором мы говорили, он в 50-60-х годах он провел вот этот вот анализ, он так называемый контроверза Фишера, который вызвал полный шок в Германии, потому что немецкий историк, да, был в старое время членом нацистской партии даже какое-то время. Вот. Он изучил все документы и пришел к выводу, что в 1914 году все страны имели свои интересы, все страны хотели что-то получить, там та же самая Франция хотела реализовать Лотарингию, но ни одна страна, кроме Германии, не была готова к тому, чтобы ради вот этого начинать широкомасштабную войну. А Германия была готова. В том смысле, что она не была, к войне никто никогда не бывает готов. Но Германия была готова сделать вот эту ставку. И она ее сделала.
Ну, не хочется скатываться на уровень желтой прессы и говорить о каких-то тайных заговорах, о масонах и прочем. Но, тем не менее, нельзя не проследить общую позицию и в Германии, и в России, и во многих странах тогдашнего Запада на, скажем так, специальную работу определенных слоев общества, которые в определенном направлении разрушали, что ли, и воинский потенциал, и гражданский, так сказать, такой потенциал. Как это были в России вот эти наши революционеры новоиспеченные? Да, были, такие были и в Германии люди, да, конечно были. Же, и во Франции. Что это за общие линии вот такого масштаба, которые действительно все-таки смогли остановить в какой-то момент эту войну? И для России, в частности, все это выразилось в условиях навязанного ей очень неудобного мира. И, ну и, соответственно, в связи с дальнейшими событиями мы знаем, к чему это привело.
Ну, на самом деле, эти силы, они существовали во всех странах, как вы абсолютно правильно сказали. А другое дело, что все эти силы, они, по большому счету, были не то что заинтересованы в войне, а им было все равно. В том смысле, что они действуют по принципу, чем хуже, тем лучше. То есть, хочешь войну, нормально, разжечь войну все равно не могут. Ну, не могут они разжечь войну. Они могут, ну, условно убить Франца Фердинанда. Но ведь убийство Франца Фердинанда – это не причина Первой мировой войны, это повод.
Ну, уж тем более Гавриил Принцип здесь.
Да, да. Ну, тем более Гавриил Принцип, но он анархист. В общем, на самом деле он достаточно политически непонятный человек. То есть у него там такая каша в голове, что, ну, в общем, скорее такое вот революционно-анархического направления. То есть, соответственно, что цель, да, анархистских террористов или там эсеров, что с помощью террора добиться дестабилизации общества. Ну, тут, пожалуйста, тут добились. Потому как для любого революционера дестабилизация общества – это питательная среда, в которой он начинает, так сказать,
ловить рыбку,
да, и в надежде на то, что что-то получилось. Потому что, опять-таки, для любого революционера, кстати, как и сейчас тоже, ничего не изменилось вообще.
Абсолютно.
Для любого революционера дестабилизация общества – это единственный шанс на то, чтобы добиться своих целей. Если общество стабильно, цели недостижимые, потому как если стабильно, а что тогда, зачем? Какие революционные действия? Ну и, соответственно, когда бы началась Первая мировая война, то вообще-то был достаточно сильный всплеск патриотизма во всех странах, кстати. И это была такая трагедия для революционных движений. Те же самые большевики были в очень большом трауре, что такой национальный подъем идет в 2014 году, что, ну вот, в общем и целом, проблемы очень большие.
Но это было недолго.
Долго большевики, хотя и выступили за поражение собственного правительства в войне, но ведь в самом начале 2017 года Владимир Ильич, находясь в эмиграции, сказал, что, типа, по-моему, я сейчас не уверен в точности цитирования, что на нашем веку мы не увидим революцию в России. В январе, что ли, 2017 года. То есть, как бы так, прозорливо.
Поддался унынию, да?
Да, поддался унынию. А почему? Потому что дестабилизация, она, в принципе, во время войны, она проблематична. Во время войны, в общем, если ты начинаешь что-то дестабилизировать, то тебя арестовывают и, как правило, принимают какие-то меры. Например, та же самая социал-демократическая фракция Государственной Думы была арестована. Ну, потому что она просто вела, так сказать, антигосударственную политику, поэтому ее, естественно, арестовали, что логично. Там, правда, в Государственной Думе много кто вел антигосударственную политику, но всех не арестовали. Можно было бы и разогнать, в общем, но тут не нам решать, в общем.
Государь не настаивал на том, чтобы Дума была распущена.
Ну, так сказать, тут, я не знаю, там, да, естественно, были резоны и то, чтобы ее сохранить, потому что, как государь всегда утверждал, что все реформы и все изменения произойдут после окончания войны, в связи с тем, что во время войны нет возможности идти на раскол общества. Должна быть, наоборот, сделано все, даже учитывая уступки, консолидация общества. Так же, как, например, назначение в конце 16-го года министра внутренних дел, заместителя председателя Государственной Думы Протопопова, то это, в общем-то, показатель того, что государь сделал очень большой шаг навстречу Государственной Думе. Другое дело, что Государственная Дума возмутилась этим и сказала, что это, наоборот, это плевок. Почему? Потому что Государственной Думе тоже была нужна дестабилизация. Потому как цель Государственной Думы была не выигрыш в войне, а получение власти. И вот эти вот предательства ряда элит, что в Германии, кстати, что в России, что в Австро-Венгрии, то, кстати, и на местах в Австро-Венгрии, в общем и целом это и как раз и сыграло вот эту вот самую роль в том, что рухнули эти империи. Так что тут очень сложно сказать, был ли заговор именно в таком смысле этого слова. Конечно, какие-то определенные заговорческие тенденции были. В том числе в России, конечно же, так называемое образованное общество, ну вот это вот наши думские круги, они в общем и целом, опять-таки, связаны с масонскими кругами. Просто, честно говоря, с моей точки зрения, российское масонство – это такая игра. То есть это скорее не те масоны, которые, значит, так сказать, вот, вольные каменщики, да, а те, которые, ну, скажем так, играют вот в тайные общества, да, вот там они, значит, сотрудничают. В принципе, у них были достаточно такие банальные планы просто захватить власть. Ну, и прийти к власти вот этим самым образованным кругам, всех прогрессивный блок и так далее. Вот. И они поддерживали, да, связи с британскими кругами, в общем и целом. Ну, видите, если посмотреть достаточно, так сказать, вот как бы со стороны на то, что происходило во время войны с точки зрения политики, то мы можем сказать, что, в общем, Великобритания поступила, конечно, достаточно цинично. Так союзники не поступают. Но с другой стороны, если мы посмотрим на то, как вот с помощью там, вербальных нот, с помощью всего различных дипломатических моментов, чего российская дипломатия в 15-16 году выбила из наших союзников, то получалась конфигурация мира, которая совершенно Англию не должна была устраивать. Потому что по этим документам, которые вот были там, в общем, были достигнуты договоренности, в случае победы в Первой мировой войне, а то, что Россия победит в Первой мировой войне, в начале 17-го года, в общем, сомнений не возникало, то Россия должна была получить. Она должна получить всю Польшу, то есть германскую и австрийскую часть. Я не знаю, что она делала бы со всей этой Польшей, честно вам скажу, но в принципе мы в данном случае говорим то, что должна была получить. Всю Польшу, да, то есть Галицию, вот это все. Дальше. Она должна была получить проливы. То есть, ну, проливы там устанавливалось международное управление проливами, но русское управление остальными наблюдателями. А что касается азиатской Турции, то, как указывал Николай II, это было в соглашении, англичане говорили, давайте границу там сделаем, до которой вы будете идти. Николай II говорит, ну, давайте, говорит, договоримся, да куда дойдем, там и будет граница. Англичане сказали, ну, ладно. А дошли мы, если вы сейчас посмотрите на карту, ну, примерно не доходя до Анталии, вот там вот где-то, Трапезунд, вот там вот наши войска были. Вот, значит, если мы проведем такую конфигурацию, то мы увидим, что Россия становилась доминирующей державой, ну, как минимум, Восточной Европы. Ну и Балкан однозначно тоже вот, с Балканами. То есть вот вся половина Европы, это была бы просто под контролем России. Англия это, конечно же, не устраивала. Ну, естественно, Англия рассчитывала на приход думских кругов. И очень характерно, что первое, что объявили эти думские круги, и Англия сразу их поддержала, это мир без аннексии и контрибуции. То есть вот, что Россия не хочет ничего претендовать, то, что надо. Вот очень хорошо. Вот лучше не надо. То есть воюйте, побеждайте Германию, но ни на что не претендуйте. Вот идеальная система для Великобритании. Ну, что делать? Великобритания, в принципе, она сыграла на опережение и неудачно сыграла. То есть как? Для нас это было совсем неудачно. Вот, а для нее, ну, формально Великобритания сделала все правильно. Ведь если мы посмотрим на решение Версальского мира, то в общем и целом новая конфигурация международных взаимоотношений в Европе подразумевала полную гегемонию Великобритании и Франции. При том, что Франция пострадала в войне, а Англия не пострадала в войне. И плюс за Англией там где-то далеко Соединенные Штаты, которые к тому же не вошли в ООН, в Лигу наций, то есть заняли такую немножко отдаленную позицию. А элиты Соединенных Штатов и Великобритании, они чрезвычайно между собой связаны. То есть Великобритания полностью все выиграла от Первой мировой войны. Поэтому и все ее тайные операции, и вся ее поддержка думских кругов, и эти попытки ее, ну, в принципе, провоцирования февральской революции. То есть, в общем и целом, Великобритания сделала со своей точки зрения все правильно. Да, это привело к краху Европы, это привело, в принципе, потом и ко Второй мировой войне, но как бы вот что есть, то есть.
И была даже предложена помощь со стороны Великобритании, если не врут историки, спасти августейшую семью в самый момент, когда большевики уже пришли к власти. Но это, конечно, была, наверное, такая больше демонстрационная попытка.
Там, да, там были такие действия, которые были такие вот на публику. А потом, значит, а все равно ничего не вышло.
Мне почему-то кажется, вот когда я смотрю многие исторические труды, связанные с этим периодом, что до конца никто не понимал, что происходит. И произошло нечто, что уже как бы не укладывалось в голове у политиков, у историков того времени. Произошло нечто большее. Во-первых, это, конечно, гибель громадного количества совершенно ни в чем не повинных людей. Ну, нельзя сказать, что воины, солдаты – это люди, понятно, что они профессионалы, они воюют, погибают. Но, тем не менее, количество жертв, как пишет историк, я не знаю, смотрели вы трехтомник Николая Ставрова «Вторая мировая Великая Отечественная», очень интересные документы, которые говорят о громадном количестве жертв, что с той, что с другой стороны, вот эти две мировые державы, Россия и Германия, будучи втянутые в эту мясорубку, они потеряли очень много, конечно, людей, прежде всего. А во-вторых, ведь большевизм, который уже практически поднимал голову в России, все-таки в России и пресекся, он там и остался, а планы были довольно большие. Вот с точки зрения, я не знаю, такого постороннего наблюдателя, скажем, человека православного, который обладает неким большим видением, более широким углом зрения, что ли, можем ли мы считать, что Россия, как удерживающая, в определенном плане приняла на себя главный удар вот этой вот стихии, этого дьявола, этого вызова 20-го столетия главного?
Да, значит, если мы говорим о вызове вот этого революционного беспредела, то это действительно приобрела именно Российская империя. Россия приняла этот удар. Ведь когда мы говорим о человеческих жертвах Первой мировой войны, да, действительно, они не имели аналогов предыдущему миру, но надо отметить, что в данном случае Российская империя пострадала наименее, чем все страны, участвующие в войне. Мы потеряли значительно меньше, чем Германия. Мы потеряли, в принципе, столько же или чуть меньше, чем Франция. А если это смотреть по количеству потерь на 1000 человек, то есть не на том, сколько в абсолютном смысле, то Россия потеряла на порядок меньше, чем Франция. Надо отметить, что во время Первой мировой войны в России был прирост населения. Не было отрицательного сальдо. Население Российской империи росло во время Первой мировой войны.
170 миллионов.
170 миллионов, ну да, 170. И потери, в общем, были для России не катастрофические. Для Франции они были катастрофические. Для Германии очень тяжелые. Для России в целом не очень катастрофические. А вот то, что наступило потом, в 17-м году, вот здесь как раз это и стало той самой трагедией, это стало той самой катастрофой, которая и привела ко всем последующим событиям. Здесь сошлось совершенно много разных факторов. То есть здесь сошлись и факторы того, что эти революционные движения реактивно стремились к власти. И в том, что эти революционные движения получили активную поддержку той же самой Германии. И то, что власти в России и на этот момент находилась в общем и целом абсолютно непрофессиональная, абсолютно не национальная, абсолютно либеральное правительство, которое не могло, если даже очень хотело, то не могло отстаивать национальные интересы страны. У нее были совершенно другие цели. Цель этих элит была удержаться у власти любой ценой, совершенно любой. Ну, это временно, вот временное правительство и все эти круги. Вот, создать некую новую Россию. Никогда, никакая новая страна не создается в условиях военных действий. Она всегда создается после них. Соответственно, что начало делать? То, что
начало... Да и планов четких не было.
Да, конечно, не было. Ну, как разложение страны. То есть, вот страна в результате действий временного правительства, страна начала разваливаться. И, как созревший плод, упала в руки большевиков, которые, мы если мы посмотрим, на протяжении всего 17-го года все шло радикальнее, в конце концов пришли большевики и этот плод сорвали.
Но они, видимо, сами не ожидали.
Что-то. Абсолютно не ожидали. То есть совершенно. Владимир Ильич, конечно, потом запаниковал, когда, что там творится, там все, надо туда ехать. Потому что там все происходит сейчас. Можно ловить-то рыбку, можно.
Воспользовался,
конечно. Он был в этом отношении очень талантливый, тактик-то, и как нужно захватить власть. Вот. А что касается того, что здесь происходил вот тот самый распад, тот самый колоссальный кризис, кризис всего общества, кризис духовный, кризис моральный. То есть вот все это наложилось, и все это начало двигаться совершенно постоянно убыстряющимися темпами.
Но ведь не только большевики, Константин Александрович, виноваты в том, что у нас конечно. Произошла такая мгновенная конечно, деградация.
Конечно, нет. В принципе, это было моральная деградация общества. Ведь вы посмотрите, сколько православных иерархов после февраля 17 года поддержали Временное правительство. Я вам скажу честно, почти все. А что касается, ну, не совсем, конечно, там были и честные люди.
Но священномученик Владимир, да, кстати говоря.
Да, не, были. Вот. А потом, опять-таки скажу, что еще какая-то часть духовенства, оно потом перешло в мирнообновленчество. Это уже совсем при большевиках, которые просто объявили, что они атеистическая власть, что они просто антибожья власть.
И вы говорите, нет параллелей исторических с сегодняшним днем?
Ну, это кризисы общества всегда бывают параллели. всегда бывают. Просто надо учитывать, что, на мой взгляд, там кризис был значительно более.
Это да. Я сейчас говорю про братскую нам Украину, да. Про близкую
там
проблему.
Ну, знаете, Украину, когда мы проводим параллели, то вот я вам скажу честно, вот параллели с тем, что происходило во время Первой мировой войны на Украине, нет никаких.
Нет, церковные, вот сейчас я
смотрю.
Церковные.
А вот это уже.
Вот.
Это уже 18-й год, 19-й. Вот там на Украине вакханалия творилась. Тоже, кто в лес, кто под дрова. Хотя там все-таки какую-то часть контролировала добровольческая армия, где были более-менее прилично действовала, работала Русская Православная Церковь. Но, в общем и целом, кризисные явления, они, конечно же, будут обязательно связаны и с церковью, потому что церковь – это, естественно, ну, как бы хранитель морали народа, тем более русского народа, уж по нашей традиции, да? То есть вот эти вот моральные силы – это как раз на их страже-то и должна стоять церковь. А если церковь начинает подтачивать ту же самую власть, как она начала подтачивать власть государя, это при том, что государь сам выступил за введение патриаршества на Руси и восстановление, а тем не менее церковь сразу бросилась, говорит, ой, давай во время войны срочно на себя тянуть одеяло, пока не поздно, давай быстро патриаршество. Подождите, ну что ж вы все торопитесь-то? И вот это все, вот эти вот различные течения, все, и ведь и в прогрессивном блоке в Государственной Думе входили священники, которые были депутатами. Ну, правда, не все, естественно, говорят, церковные иерархии поддерживали, но, тем не менее, церковь не смогла выступить вот так вот в защиту. Ну, возможно, власть была лукавая, по большому счету временное правительство еще не объявило, что оно антиборская власть. Она как бы наоборот делала вид, что...
Но оно и не было, по большому счету, такой антицерковной власти.
Антицерковной, да, не было. Все так было вроде так. В рамках...
Прилично, да.
Но, тем не менее, то, что произошло, то произошло. Вот это вот... Глубина морального кризиса, духовного, скажем, наверное, лучше сказать духовного, глубина духовного кризиса в обществе, она была очень велика. И в этом, конечно же, огромную роль сыграла Первая мировая война. Потому что эта Первая мировая война, мне очень нравится термин, который существует на Западе, про катастрофа. То есть эта война изменила все. Вот если мы начнем смотреть, возьмем любой самый маленький аспект жизни общества, мы найдем корни в нем не во Второй, в Первой мировой войне. Потому что Первая мировая война, она вот как бы подвела черту. Все, что было до этого, это было одно, и потом стало новое. Гендерное равенство, усиление роли женщин. Это тоже все из Первой мировой войны. Суфражистки – это все мелочи жизни. Это все это хулиганство. Когда во время Первой мировой войны были вынуждены привлекать широкие круги женщин к работе, потому что мужчины ушли на фронт. А нельзя привлекать к работе и не давать никаких прав. То есть надо расширять тогда права. Вот пошло изменение гендерной структуры общества. Это Первая мировая война. Когда появились первые вот эти вот признаки геноцида, массовых убийств и так далее. Тоже Первая мировая война те годы. А до этого никогда в войнах не было подобного отношения к гражданскому населению. Рост именно национального отношения тоже там все было. Ну, военное изменение войны, как превращение ее в машину войны, это тоже Первая мировая война. Окопная война, превращение армий в ополченские. То есть, когда это воюют не профессионалы, а воюют просто толпа, просто взятых, оторванных из мирной жизни людей. Это тоже Первая мировая война. И так по всем совершенно параметрам. На Западе очень много исследований, причем уже сейчас они перешли на то, что вот исследуют маленькие все вот эти маленькие детальки, и тоже все находят корни именно в Первой мировой войне. Первая мировая война изменила все. Человек, который вернулся с Первой мировой войны, он попал уже в другой мир. Он возвращался в свой дом, милый дом, а вернулся к руинам. Причем нет этого дома. А вот в свое время мне очень понравилась фраза, которую я там написал в одной из своих книг, что ничего нет страшного в том, что человек боится смерти. Страшно становится, когда он начинает бояться жизни. Вот это и произошло после Первой мировой войны. Потому что после Первой мировой войны люди вернулись и не поняли, куда. Этого, того общества, откуда они уходили на фронт, больше не существовало. И, соответственно, вот это вот в том, в чем трагедия именно Первой мировой. Вторая мировая война, несмотря на свои колоссальные жертвы, но порядок больше, она не привела к этому. люди не вернулись в новую совершенно конфигурацию жизни. Они вернулись в ту или иную, там, изменившуюся, но в ту же. А здесь изменилось все. Все рухнуло. Причем рухнуло не только в России. В России-то понятно, никаких проблем. В Англии рухнуло, где войны-то и не было никакой. В Германии рухнуло, в Австро-Венгрии, в Румынии, Болгарии, Франции, Италии. Везде все рухнуло. А никто этого не знал. То есть, а все думали, а ну так сейчас вот пройдет года два, и все восстановится. И вот это все было связано в том числе и с духовным кризисом всего общества.
Невольно в завершении нашей беседы хочется привести слова товарища оберпрокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова, который, анализируя эту ситуацию, ну, уже из зарубежья, вынужден он был эмигрировать из России по понятным причинам. Все-таки главной причиной падения, в том числе и России, я имею в виду глобальное, конечно, падение и глобальный вот этот кризис, он связывает с некой слабой позицией церкви, с тем, что князья церкви, люди, не понадеялись до конца на Бога. Еще немного, говорил Николай Давидович, еще немного испытаний, и Господь явит свою чудодейственную силу и покажет себя, скажем так, руководителем истории. Но этого не произошло, потому что произошли некие соглашательства, некие человеческие уступки, и по-человечески понятные вроде бы, но мировое зло в данный момент взяло верх. И оно как бы прощупало нас на верность. Верность Богу, верность традициям, верность своей исторической судьбе. И мы оказались тогда недостойными. Достойна ли Россия сегодня вот тем вызовам, которые существуют вокруг нее? Это вопрос, конечно, уже отчасти, наверное, риторический, но все равно мы... В очень серьезной ситуации сегодня, конечно, она не сравнима, наверное, с теми вызовами, которые были предъявлены России в Первую мировую войну. Но и сегодня война, скажем так, у нас, дома и вокруг. Как мы выйдем из этой ситуации? Насколько мы окажемся верны своим заветам и верны Богу прежде всего? Это покажет история. Но что-то говорит о том, что вот эти вызовы, они повторяются, и мы должны делать какие-то уроки. Сделала Россия уроки? Вынесла она уроки, как вам кажется, из Первой мировой войны?
Знаете, это очень сложный вопрос, потому что, по большому счету, скажу честно, нет. Не вынесли мы уроки. У нас Первая мировая война осталась исключительно политизированным эпизодом истории. То есть, с одной стороны, сторонники коммунистического развития утверждают, что это была пролог Великой Октябрьской социалистической революции. Кто-то другой утверждает, что надо было нам мириться с самого начала с Германией и вообще не вступать в эту мировую бойню, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, все в общем и целом завязывается именно на политических теориях. На самом деле изучение опыта Первой мировой войны, его, кстати, изучают очень хорошо, просто он не востребован, а это очень жалко, потому что Первая мировая война дает нам очень большие возможности действительно понять, что происходило тогда, и, возможно, понять закономерности, которые происходят и в наши дни, потому что, опять-таки, вернусь той самой идеи, что в свое время на Западе Первая мировая война была названа пракатастрофой, то есть той катастрофой, с которой все началось и которая изменила конфигурацию общества и построила общество, в котором мы живем сейчас с вами. То есть наше современное общество – это в том числе результат Первой мировой войны.
Не хотелось бы приводить цитату апостольскую «Человек с двоящимися мыслями ненадежен». Примерно так я перефразирую апостола Иакова. А у нас сегодня в России не только двоящиеся, но и, наверное, умноженные на 2, и на 4, и на 8 мысли, воззрения, в том числе и на историю, и на остальные вопросы. Количество партий вот этих, хотя оно ограничено, может быть, в Государственной Думе, но то, что у нас вот эта политическая шизофрения до сих пор существует, мы вроде бы и православные, мы и коммунисты, мы и сталинисты, мы и последователи курса большевиков и так далее, и тому подобное. И вот невозможность определиться в какой-то своей, так сказать, исторической сущности, мне кажется, она тоже очень мешает и возрождению, настоящему возрождению государства, и возрождению церкви, и установлению, скажем так, твердых церковных каких-то канонов. правил, да, для того, чтобы человек ощущал себя более, более надежным и более стабильным, что ли, в том государстве, где он живет. Но сегодня вся мировая история неспокойна, и мы видим, что происходит и на Западе, в том числе, и в Соединенных Штатах, и в той же Великобритании, когда уже меняется не только гендерная принадлежность, но и творятся вещи, о которых говорят святые отцы, о них же не леть и глаголите. Поэтому, Константин Александрович, дорогой, я вас благодарю за увлекательнейший рассказ и экскурс в историю. Я думаю, наши слушатели даже еще не вздохнули, потому что вы так хорошо рассказываете, объясняете, это просто фильм. Благодарю за сегодняшнюю беседу и очень надеюсь на встречу в нашей студии.
Спасибо вам, всегда рад.
Благодарю вас.
До свидания.